А, давайте сейчас покажем. Вот мы пока с вами будем смотреть, покажем то, что мы сегодня записали. Мы записали ролик с Маргаритой Яковлевной Дворкиной. Это замечательный человек, она библиотекарь, она в Российской государственной библиотеке работает. И вот она рассказывает, как она помнит 12 апреля. А, включите.
Маргарита Яковлевна, пожалуйста, Маргарита Яковлевна. Главный научный сотрудник Российской государственной библиотеки, доктор педагогических наук. Для меня это один из самых радостных дней в моей жизни. Первое самое радостное событие – это конец войны. 1945 год, 9 мая. Это было совершенно потрясающе. Ну, это я даже сейчас об этом не могу говорить, потому что и второе, вот, я по значимости, это был день полета Гагарина. В это время я ждала ребенка, который у меня родился в мае. Но это, когда Юрий Гагарин полетел в космос, это было такое счастье, это была такая радость. Мы просто вот, я тоже вот не знала, как бы сердце в груди вот тоже как-то стучало просто,
да.
И это была радость и потому, что человечество наконец-то прорвалось в космос. И это была очень большая радость, потому что это наш человек, это советский человек, тогда мы говорили, и это была огромная радость. И этот день, конечно, мне запомнился и потому, что это огромное событие, я просто его не могла не запомнить, и потому, что этот год совпал с годом рождения моего сына, которому тоже в мае будет 55 лет.
А вы встречали Гагарина 14 апреля, вот когда в Москве была эта знаменитая встреча Гагарина?
К сожалению, нет. Я же была уже... оставался один месяц у меня фактически. Вот. И поэтому я, конечно, не могла быть, хотя это очень мне хотелось. Вот. И я думаю, что вот у всех, кто... жил в это время, это останется в памяти на всю жизнь как самое-самое прекрасное событие в жизни.
Спасибо. Спасибо, Маргарита. Маргарита Яковлевна.
Вот, это Маргарита Яковлевна Дворкина, вот замечательный историк библиотечного дела. Вот как раз вы же ее знали и знаете прекрасно, да? Может быть, вы несколько слов там скажете? Давайте маленькую зарисовочку. А где ваша эта прекрасная красота? Вы ее тоже сюда несите.
Вот.
Слушайте, фантазии на тему космоса. Вот так. Так, идите сюда. Нет, скажите несколько слов, как вы помните. Помните ли вы 12 апреля?
Я
что?
Помню.
Подождите, только я должна записать. Вы сейчас сначала представитесь. Слушаем вас. Да.
Прилепская Марина Георгиевна. Большую часть жизни документалист. А потом библиотекарем проработала довольно долго. Помню я, потому что мы учились в школе, у нас была очень строгая учительница по математике. Как раз ее урок начинался, по-моему, это был где-то минут 20-11. Она ужасно строгая всегда, суровая даже. Как выяснилось потом, она в Суворовском училище работала до нас. Так что, может, все представить. Вот. И мы, значит, все по струнке встали, и вдруг открывается дверь, она совершенно сияющая входит, вся светится с радостной улыбкой, и вот нам объявляет, что полетел в космос наш Гагарин. Вот. Ну, в общем-то, только и все. Потом всех нас отпустили.
Да, у нас тоже отпустили.
Тоже отпустили.
Вот. А потом, когда я работала на студии, там это центральная студия документальных фильмов была. И когда Гагарин погиб, то у нас, конечно, фильм делали. Но потом каждый год в этот день группа приезжала к матери Гагарина регулярно. Многие-многие годы.
Ваша группа, да, съемочная?
Ну, не моя лично, но нашей студии там.
И вы тоже.
А в какой студии вы работали?
Центральная студия документальных фильмов.
Ну, это большая была Анна Владимировна.
Да, была.
Да, раньше.
Теперь нет.
Слушайте, а вот эту красоту, как она называется? Это космическая фантазия.
Космическая фантазия.
Спасибо. Это мы сейчас видим. Прекрасно. Так, а вот, ну, и у нас пришел наш дорогой гость. Пожалуйста. Так, вот мы сейчас вас будем писать.
Мое знакомство с космосом началось в 6 классе. Когда я читал Жюль Верна, «Из Пушкина на Луну», по-моему, называется роман, и в шапку записочки положил, что меня ожидает в жизни. И, представляете, вытянул вот что-то в отношении космоса. И я попал в космос, фактически. Ну, не в космос в прямом смысле. Дело в том, что на 5 курсе института нас 900 человек, Сергей Павлович Королев призвал, ну, говорят, это анекдот, я не знаю, правда или неправда, он Сталину заявил, кому я буду сдавать свои ракеты. Такого вроде не было, но что-то вокруг этого было. И Сталин сказал, забери моих дипломников. И вот 900 дипломников фактически были взяты в ракетную развивающуюся технику в 1953 году, за один месяц до его смерти фактически. Нас призвали в Академию Дзержинского, артиллерийскую академию. И мы там проучились 1.5 года и выпустили нас по всем тогда местам, которые занимались ракетной техникой. Лично я попал на полигон, первый ракетный полигон Капустин-Яр в 1954 году. И 150 человек выпуска попало вот на этот полигон. Кстати, имейте в виду, 13 мая будет 70 лет, когда был организован решением правительства этот первый ракетный полигон. Ну, а там началась служба. Приезжал на старт, и общались мы с Сергеем Павловичем. Мы дежурили на стартовой площадке. Все эти вот незабываемые моменты, конечно, мне бы хотелось бы все это вам излить, чтобы вы почувствовали, что такое запуск ракетного двигателя. Стоит ракета, мертвая пока. Вот. И вдруг она оживает. Сначала предварительно идет ступень, потом главное, это тяга, которая обеспечивает подъем. Ну, тогда ракета была ФАУ немецкая, а у нас было 8А11, она имела такой индекс. Первые 10 ракет были собраны практически на материале еще немецкой, фон Брауновской тематики. И первая ракета, которая была запущена с полигона, ну, рукотворный огонь был зажжен вот нашими русскими специалистами совместно с немецкими. Они были консультантами на полигоне. И первая ракета ушла на 200 километров в сторону от предполагаемой директрисы. Ну, потом все-таки наладилось. А в следующем, это был 1946 год. Война еще фактически только-только-только. Вот в 1948 году мы приступили к серийному изготовлению ракеты на базе вот. Кстати, тоже интересный момент. Когда Королев сказал, разрешите мне, значит, дальше двигать, скорее, технику. Он сказал, нет, ты сделай сначала то, что сделали немцы. Вот, отчитайся вот этим. Он два момента здесь, очевидно, учитывал. Насколько все-таки можно довериться вот главным конструкторам, которые занимались ракетной техникой. А второе, значит, действительно убедиться в том, что эта техника начинает работать. И 10 ракет в 1948 году уже нашего производства в Подлипках, ну, это Королев город, были, стартовали. К этому времени все-таки Королев подготовил ракету 8G-38 с двойной дальностью. Немецкая ракета на 300 километров рассчитана была, А наша уже 8-30, уже на 600. И задел был уже на 1200. Вот так рождалась в муках, в трудах наша ракетная техника. Наши вот эти 900 человек были распределены в военные приемки, в управление главного командования ракетной техники, процентов 30 в ПВО. Уже вокруг Москвы организовывались кольца защиты Москвы от ракетного нападения. Ну и много можно рассказать о том, потому что 30 лет мне пришлось отдать ракетной технике на полигоне, на Байконуре. После того, как был создан Капустин Яр, на Байконуре был полигон создан. После Байконура в Плесецке это... А сейчас, вы знаете, вот будет первая ракета «Ангара» на полигоне «Восток». Приближается эта дата. Что можно сказать все-таки о наших перспективах? Вот жаль, что Украина отошла от нас сейчас. Таких. Они делали боевые ракеты. Главный конструктор «Янгель», который разрабатывал вот на этих янгельских ракетах, фактически наша безопасность до сих пор стоит. На дежурстве ракеты, межконтинентальные. И действительно, мы защищены, поэтому с нами разговаривают другим языком все-таки. Что вам хотелось бы рассказать, действительно?
А можно вам какие-то вот наводящие вопросы?
Вопросы, пожалуйста, да, я давайте. С удовольствием.
А вот все-таки о Королеве. Вот как он вам запомнился?
Как он запомнился?
Да, это был... Какие-то, может быть, характерные эпизоды?
Вот характерный эпизод. Идет подготовка к пуску ракеты.
В каком году?
Нажимается кнопка «Пуск», готовность не набирается. В чем дело? Значит, начинаем разбираться. Оказывается, степсельные разъемы, которые пристыковывались, были не защищены от газовой струи. На предварительную ракету вышла ступень, а вибрации начались, отошел контакт штепсельного разъема. Там мощные штепсельные разъемы. Значит, была команда Королевым сделать защиту от газовой струи, чтобы не было воздействия. На следующее утро приезжаем мы на старт. Ночью работали, ну, сделали, сварили там козырьки, соответственно. Да, Королев первый же подошел к ракете, посмотрел, какой, извините, на букву «М» это делал. Мы тут стоим, ждем, конечно, смотрим, тоже с любопытством. Ну, вышел маленький человек с киевского завода «Баррикады», вот, который делал, занимался вот этим делом. Чтобы здесь больше тебя на этой земле не было. Ну, сделал, ну, не то, что небрежно, но не так, как чтобы надежно это все-таки было. Вот в этом отношении вы можете подчеркнуть. Ответственность на нем была большая, конечно. Вот. Ну, лично вот со мной что было. Я дежурил по стартовой площадке. Я его не знал тогда, первая встреча с ним. В кожанке, в шляпе стоит человек. Тогда перед тем, чтобы готовилась когда к запуску ракеты, никого не должно быть постороннего около ракеты. Это опасная операция. Все-таки сначала вот спирт и кислород были, но все равно это компоненты, которые недопустимы для человеческого потребления. Вот. И поэтому дежурный... Всех убирал с площадки. Ну, обязанность такая, что я должен подойти к этому человеку и сказать, что вы тут делаете, гражданин? Спрашиваю. Вот не помню, вы или... А ты знаешь, что я? Я как-то на него так скинулся. Я Королев. Вот и все. Понимаете? Он один был. Ну вот, штыки. Дальше в гостиницах, он останавливался в гостинице, и мы на правительственную связь всегда вызывали его. Он в пижаме, так, простым человеком, конечно, был. Ну вот это в нормальной обстановке. А там, где работа была, он был жесткий, требовательный. Вот и поэтому у нас дела шли неплохо. Ну, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием смогу.
Скажите, а Гагарина вы видели когда-нибудь вообще?
Гагарина не приходилось, только так же, как и вы все, через электронику.
Через электронику.
У меня маленький вопрос.
Да.
Вы знаете, вот вы занимаетесь, ракетами занимались, да? Конечно, знаете о периоде, когда Королёв в Гирде занимался, в Нахабино, в Гирде.
А, Гирд.
Потому что они там начали
ракету
знаменитую создавать. И вот в этом вопросе вы что-то можете сказать?
Нет, ну...
Поскольку это предыстория как бы.
Предыстория вы имеете в виду с его репрессивным этим, это вас волнует?
Ну там впервые жидкостная... энергоноситель там и так далее.
Ну, то, что он был у Циолковского, вы знаете, он с ним общался. Было у них встреча. А вот, там... И фактически через Циолковского он зажегся вот идеологией ракетного дела. И всю жизнь он, кстати, это факт однозначно имел место, стремился именно уйти в космос. Боевая тематика его интересовала, конечно, то страна интересовала, и все было на это направлено. Но не в сердце свое он держал именно выход в космос, понимаете? И вот межконтинентальная ракета, это же сложно, спирт, кислород, ракета весила где-то около сотни тонн, понимаете, это все очень сложно. Двигатель разрабатывал Глушко, тоже одесский украинец. Ну, поэтому, конечно, он все-таки он добился того, что при его жизни это случилось. Он свою жизнь оправдал полностью.
А это правда, что он все время мечтал о полете на Марс наших?
Что?
На Марс.
А на Марс сейчас у нас разрабатывается вот ядерный двигатель. Вот который позволит...
Нет, он спрашивает, правда ли Королёв мечтал о полете на Марс?
Ну, это я лично так не могу сказать. Но то, что он хотел именно осуществить свою мечту, вот это, выйти, покинуть земное притяжение, это у него точно было.
А какие-то вот у вас самые такие, может быть, яркие, запоминающиеся эпизоды вот этой вашей работы... в ракетной технике, так сказать, вот на полигоне. Вот были какие-то самые такие вот яркие?
Ну что, если вас... Он не то, что не любил, он не терпел на стартовой позиции женщин. Вот. Я занимался прицеливанием. Киевский завод «Арсенал» есть такой. И оттуда приехала прекрасная украинка, симпатичная. И мне приходилось с ней лично работать, как испытатель.
Секундочку, у нас просто заполнена карта, сейчас мы включим другую, просто жалко это упустить.
Этот сейчас. Факт, да?
Женщина на корабле плохая примета.
Ну, это у моряков это распространено и у ракетчиков.
Сейчас мы включим. А можно еще раз? Что он не терпел вот с этого момента?
Женщина. Да, не терпел женского присутствия на стартовой, боевой стартовой позиции. Ну и вот этот случай, Галина, я больше дальше не помню, она была со мной. Ну, он с ней мило, кстати, общался. Ходили вокруг ракеты, так вот. Ну, больше она там не... На следующий день она уже...
А кто она?
Она была просто в Киевском заводе «Арсенал», занималась комплектом прицеливания ракет. Вот по женщинам это твердо.
Даже специалист.
Что?
Даже специалист.
Но он же сделал исключение. Гарна Дивчина, он с ней все-таки один день пообщался.
Один день пообщался, точно. Потому что когда он ее увидел, что-то у него смягчилось.
Замечательно. Вот. Спасибо вам огромное.
Ну, ради Бога.
Спасибо.
Вам спасибо.
Ну, я думаю, что надо сделать с вами просто сесть и сделать с вами несколькочасовое интервью.
Хорошо, я брошюру ее, наверное, написал.
Написали брошюру, да. Вот вы ее принесите нам, кстати, в библиотеку.